Сегодня мы открываем вечер при полном аншлаге, даже переаншлаг. Это еще лишний раз доказывает, когда выступает хороший актер или хорошая актриса, то зритель всегда найдется в избытке. Вот сегодня мы посвящаем вечер выступлению любимой актрисы Людмилы Васильевны Целиковской. И мы увидим целый ряд отрывков с ее работами, которые покажут ее творческий путь. О ее творческом пути сейчас скажет вступительное слово руководитель театра, народный артист Советского Союза Рубен Николаевич Симонов.
В 1937 году ко мне домой пришла подросток, девочка с мамой, которая мечтала поступить в театр имени Вахтангова. И я ее прослушал. Она чудесно читала Пушкина, пела романсы классические. И совершенно очевидно было, что мы имеем дело с очень одаренным и талантливым человеком, подростком, который мечтал вступить на театральный путь. Это была Люся Целиковская, которая осенью экзаменовалась к нам в театральное училище имени Щукина и была принята единодушно всем составом педагогов и преподавателей Вахтанговской школы. И началась ее театральная жизнь. Началась она счастливо. И думаю, что эта одаренность, этот талант, этот чудесный, настоящий артистический материал, которым обладает Людмила Васильевна Целиковская, он талант, проверенный, очень большой и серьезной и глубокой работой над собой. Мне приятно беседовать с Людмилой Васильевной по вопросам литературы, искусства, живописи, музыки. Нет такого произведения, о котором бы мы начали разговаривать, которое бы не знала Людмила Васильевна. Это великолепные качества пытливого отношения к жизни, к искусству, к литературе, несомненно, шлифуют таланты молодых актеров и актрис. И вот это серьезное, глубоко серьезное отношение к своей профессии, к своему искусству, это большая и взволнованная любовь к сцене делают Людмилу Целиковской тем, что она есть на сегодня, и что ей еще много и много предстоит совершить и в искусстве театра, и в искусстве кино. Ей присущи роли самых разнообразных характеров. И диапазон этой актрисы очень широкий. Начинала Людмила Васильевна у нас в театре ролью Элизы из чудесного французского водевиля «Соломенная шляпка», которую она прекрасно сыграла, спела, станцевала. Это ее стихия, стихия музыкальных спектаклей. И в другом таком же музыкальном спектакле «Мадемуазель Нетуш» Людмила Васильевна чудесно играла в очередь с Галиной Пашковой, роль, центральную роль Нетуш. Людмила Васильевна обладает очень хорошей наследственностью. У нее чудесный, талантливый отец, дирижер, великолепный музыкант. Очень хорошая певица была ее матушка, которая занималась в студии Станиславского. И, конечно, вот эта музыкальная атмосфера, которая царила в семье, очень много помогла Людмиле Васильевне вот в этих таких ее музыкальных работах, не только в театре, но мы знаем ее работы и в кино, где она чудесно двигается всегда, чудесно поет и показывает высокое мастерство в этой области. Одна из больших работ Людмилы Васильевны была роль Марии Ногой в пьесе Соловьева «Великий государь», где очень тонко и умно Людмила Васильевна сыграла русский характер человека, который жил рядом с таким сложным и трудным человеком, как Иван Грозный. С одной стороны, она показала в этом образе свою преданность и любовь к этому человеку, а с другой стороны, она показала и очень волевой и сильный характер в тех случаях, когда ей приходилось защищать своего любимого мужа от нападков его врагов. И вот эти два качества этого женского русского образа делают эту работу одной из интересных работ Людмилы Васильевны. Большая этапная работа была роль Неви в «Глубоких корнях» пьесе американских авторов Джеймс Гоу и Арно Дюссо. Это пьеса, которая имела большой и заслуженный такой резонанс в Москве. Она говорила о судьбе негра, вернувшегося с фронта. И вот та же тема, но в условиях современного западного мира, та же тема большой и взволнованной любви, которую пронесла молодая Неви к этому Брэду, негру, которого закон американский запрещает любить белой девушки. Вот эта большая взволнованность, большая человечность и широта этого молодого характера, который не боится разбить условности и препоны, стоящие перед ней. Я думаю, что эту работу все, кто видел вас, Людмила Васильевна, в этой роли, по заслугам сможет причислить к одним из лучших женских образов, созданных молодым поколением наших советских актрис. Интересная и большая работа была проделана Людмилой Васильевной над образами женскими образами советских девушек, женщин. Тут были и интеллигентки, тут были и работницы, тут были и крестьянки. И мне хочется указать на одну из работ Людмилы Васильевны, где она чудесно сыграла женскую роль. Это «В наши дни» Сафронова, где в паре с Гриценко они действительно давали замечательный такой настоящий актерский концерт. Это была великолепная сцена, сыгранная двумя нашими талантливыми актерами, Гриценко и Людмилой Васильевной, которая исполняла роль Якушевой. Я, вспоминая этот спектакль, вижу и сейчас перед своими глазами эту очаровательную советскую девушку, которую создавала Людмила Васильевна. В очень большом и глубоком понимании творчества Горького, а оно было близко Людмиле Васильевне еще и в ее ученические годы. В студии, в школе, где Людмила Васильевна сдавала, естественно, ряд отрывков, одна из лучших работ ее была работа над ролью Верочки в «Последнее» Горького. И тогда мы все единодушно оценили большую и серьезную работу, которую проделала еще молодая, не окончившая школу, студентка нашего училища. И вот та же интересная работа проделана Людмилой Васильевной в пьесе Горького, в инсценировке Горького «Фома Гордеев». Сегодня вы будете иметь удовольствие это видеть. Это роль Медынской, которая, с моей точки зрения, сыграна абсолютно в соответствии с тем замыслом, который давал Алексей Максимович этому сложному женскому образу, потому что, с одной стороны, она и дама света, с другой стороны, она и несет в своей душе хорошие качества. Она пробудила чувство и страсть в таком бурном человеке, как Фома Гордеев, и, пробудив, она испугалась этой стихии и отступила. И вот вся сложная гамма этой светской дамы, провинциальной дамы, молодой женщины, она передана, мне кажется, Людмилой Васильевной в полном соответствии с замыслом Алексея Максимовича. Вахтанговский театр обладал и обладает очень хорошим поколением, старшим поколением вахтанговских актеров и актрис. И одна из любимых актрис Москвы, Мансурова, она передавала эстафету Людмиле Васильевне в двух ролях. В ролях очень ответственных и важных. Это Беатриче, «Много шума из ничего», и Инкин Петерс, «Перед заходом солнца». Цицилия Львовна играла эти роли, с моей точки зрения, очень тонко и изящно, и умно. Это были большие актерские удачи нашей замечательной актрисы Мансуровой. И задача, стоявшая перед Людмилой Васильевной, была нелегкая – наследовать вот эти роли Беатричи и Инкин Петерс. И я считаю, что в лице Людмилы Васильевны Вахтанговский театр нашел достойную, талантливую смену такой замечательной актрисе, как Цицилия Львовна Мансурова. И, наконец, мне хочется остановиться на последней работе, работа, которая находится в процессе становления, работа, которая для Людмилы Васильевны является очень большой этапной работой. Это роль Джульетты. Я глубоко убежден, что уже хорошее начало, сделанное в этой роли, оно будет расти, ибо зерно по-настоящему брошено на нужную почву, и это зерно вырастет. Такие роли, как Джульетта, они могут расти без конца. Я думаю, что в сегодняшний день не приходится говорить о итогах. Рано подводить эти итоги, потому что мы имеем дело с молодой актрисой, которая будет еще часто радовать нас своими работами. Я не беру всю сторону кинематографии, не считаю себя специалистом в этом вопросе и не могу давать характеристики работы Людмилы Васильевны в области кинематографии. Я знаю только, что ряд работ, которые я видел, доставляли мне большое удовольствие. И я думаю, что заслуга Людмилы Васильевны заключается в том, что еще будучи девочкой, когда она начала на втором курсе нашей школы сниматься в кино и получила очень раннее признание и популярность, Это могло бы очень скружить голову молодой актрисе, но это не последовало. Это не последовало, потому что Людмила Васильевна глубоко и искренне любит свой Вахтанговский театр. Она ему по-настоящему предана. Она предана театру, и это ее очень большая заслуга, то, что тот успех, который приходит вместе с ролями в кинематографии, успех, который нужно очень и очень проверять нашим молодым актерам и актрисам. Потому что он заманчивый успех, но не всегда обоснованный. Мы знаем очень много случайных фигур в нашей кинематографии, которые блистали и не вырабатывались в актеров. Я считаю, что только те театральные актеры, которые не покидают театра и проверяют свое мастерство обязательно на искусстве театра, те растут и в кинематографии, и в театре. И их сорт, их качество, их мастерство, их вкус – он совершенно иной для меня, чем у тех актеров, которые по-настоящему с театром не связаны. Людмила Васильевна является актрисой очень популярной, и ее действительно знает Советский Союз. Ее знают и в Ленинграде, и в Москве, знают ее и в Тифлисе, и в Ереване. Ее любит наша советская молодежь. Я неоднократно в гастрольных поездках видел, как окружают Людмилу Васильевну молодые люди, наши студенты, рабочие, молодежь нашей советской армии. И это не поклонники, которые и поклонницы, которые так только вот, а приходят посмотреть на знаменитую актрису. Но есть в их отношении к Людмиле Васильевне какое-то очень большое теплое чувство любви к этой актрисе. И я думаю, что такая завоеванная любовь не бывает случайной. Не бывает случайной. Она идет от сердец нашего советского зрителя. И мне хочется в сегодняшний вечер, который является также демонстрацией внимания к актрисе, потому что действительно у нас мы имеем переполненный зрительный зал, и многие еще не успели попасть сюда и не сумели попасть сюда. Я думаю, что это все доказательство нашей любви к молодой талантливой актрисе, вахтанговке Людмиле Васильевне Целиковской, которой предстоит делать в искусстве театра много-много радостных и хороших вещей, которые будут радовать и нашего зрителя, и нас, старшее поколение вахтанговского театра, и будут украшать искусство советского театра и кино.
Начинаем творческий вечер артистки Государственного ордена Трудового Красного Знамени Академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженной артистки республики Людмилы Васильевны Целиковской. В программе вечера сцены из спектаклей театра и фрагменты из художественных кинофильмов. Горький, Фома Гордеев. Инсценировку Рубена Николаевича Симонова. Роли исполняют Фома Гордеев, артист Григорий Абрикосов, Медынская, заслуженная артистка республики Людмила Васильевна Целиковская. Постановка народного артиста Советского Союза Рубена Николаевича Симонова. Выйдя на луч,
Как вы тихо. Рада видеть вас. Садитесь. Ну, почему так давно не были?
Ездил в Затон пароходы свои смотреть.
Что в полях? Есть еще снег.
Растаял, ручьи везде.
Ох, это хорошо. Пришла весна.
Влюбляться станут люди.
Вы собираетесь?
А мне нечего. Я давно уже готов. Влюблен на всю жизнь.
Весна! Как это хорошо, что вы только начинаете жить. Сердце полно силы, и нет в нем ничего темного. Хотите поцеловать мне руку?
Софья Павловна.
Подождите, голубчик. Подождите, голубчик. Подождите, голубчик. Сегодня я вам могу сказать что-то очень хорошее. Вы знаете, у человека, много пожившего, бывают в жизни такие минуты, когда он, заглянув в свое сердце, неожиданно находит там что-то давно-давно забытое. Вы думаете о том, как надо жить?
Некогда. Да и что думать? Видишь, как живут люди. Ну, стало быть, и надо им подражать.
Но не делайте этого. Не живите так, как все. Устройте себе жизнь как-нибудь иначе, ведь вы хороший, молодой, сильный.
А коли хороший, так и должно мне быть хорошо.
Нет, так не бывает. На земле хорошим всегда хуже, чем дурным.
Господи, благослови. Софья Павловна, будет уж. Понимаете вы, с чем я вам пришел?
Перестаньте.
Нет уж, я буду говорить.
Я знаю, о чем вы хотите сказать.
Не все вы. Знаете. Вот я про вас. Все знаю. Все мне крестный рассказал.
Для меня. Итак, вы узнали все. И осудили меня, конечно, как и следовало. Я понимаю. Я виновата перед вами. Но нет. Я не буду оправдываться.
Бывало, смотрел я на вас и думал, экая она красивая, хорошая, голубушка. А вот вы сами говорите, виноваты, эхма!
Как жаль, что вы не можете понять всего этого.
Напрасно я увидел вас. Уходить виноват.
Подождите, голубчик. Не уходите. Не сердитесь на меня. Что я вам? Что? Вам нужна иная подруга, такая же простая и здоровая душой, как вы сами. Она должна быть веселая, бодрая. А я вот тоскую все. Так пусто и скучно мне живется. А люди ничего не знают. Я хотела быть вашей матерью, вашей сестрой. Никто никогда не вызывал во мне такого теплого, такого родного чувства, как вы. А вы смотрите на меня так недружелюбно. Скажите, верите вы мне?
Не знаю. Верил я.
А теперь?
А теперь уйти мне лучше. Не понимаю я ничего. Шел я к вам и знал, что сказать. А вышла какая-то путаница. Натащили вы меня на рожон, раззадорили. А потом говорите, я тебе мать. Стало быть, отвяжись.
Поймите, мне жалко вас.
Жалко? Это зачем же? Мне этого не надо! Эх, говорить я не могу! Но сказал бы я вам, нехорошо вы со мной сделали, зачем завлекали человека, а ли я вам игрушка?
Мне только хотелось видеть вас около себя.
А когда шло до дела, испугались вы и отгородились от меня. Каяться стали! Жизнь плохая. Но сбились вы с дороги. А меня зачем сбивать? Злость это что ли в вас? Дескать, мне плохо, пускай и тебе будет плохо. На же я тебе сердце своей ядовиты слезой окроплю. Так что ли? Эх, красоту-то Бог вам дал. Ангельскую. А сердце где у вас? Красивый человек жить хорошо должен. А про вас вон говорят. Прощайте.
Прощайте.
Я обидное, что сказал. Простите. Все-таки я ведь люблю вас.
Нет. Вы не обидели меня. Ступайте с Богом.
Ну так прощайте.
Да. Аннушка! Да. Аннушка! Если кто ко мне, я не принимаю. Хорошо.
Сцены из второго акта спектакля театра «Перед заходом солнца» Гауптмана. Роли исполняют фрау Петерс, народная артистка республики Анна Алексеевна Орочко, Матиас Кляузен, тайный советник, народный артист Советского Союза Михаил Федорович Астангов. Роль Инкен Петерс исполняет Людмила Васильевна Целиковская, постановщик, заслуженная артистка республики Ремезова.
Аэроплан. Покер, покер. Или уж не знаю, как там, над самой головой. И вдруг хлоп, буквально с неба, коробка конфет.
Инкин, мне не до шуток. Откуда у тебя дорогие конфеты?
Ну, если аэроплан тебе кажется маловероятным, тогда изволь, от Эдмунда Клаузена.
Каким образом?
Очень просто. Он был здесь, у красной сторожки. Дожидался Ганнефельда. Увидя меня, он тотчас усадил меня в свою новую машину и бешено прокатил до станции обратно. А в награду вот коробка конфет. Только, к сожалению, верхний ряд этот мальчишка съел сам.
Инкен, я говорила тебе уже не раз, что ты не должна принимать никаких подарков.
Ты говорила от тайного советника.
И от тайного советника, и от всей его семьи.
Ты можешь быть в этом смысле совершенно спокойна. Хотя что тут особенного? Мне, например, кажется, я бы очень хотела получить какой-нибудь подарок от тайного советника.
Да?
Угу.
Инкен, сядь сюда на минутку.
Если ты опять собираешься повести торжественную беседу на эту роковую тему, я лучше уйду.
Инкен, я прошу тебя сесть и спокойно меня выслушать. Вопрос становится слишком серьезным. Могут возникнуть обстоятельства, но одним словом, ты не захочешь нас втянуть в судебное дело.
Опять судебное дело.
Что значит опять?
Скажи мне, мой отец умер в тюрьме.
Инкин, Инкин, как ты можешь?
Да-да, я знаю. Он покончил с собой в предварительном заключении, потому что его обвинили в поджоге собственного имущества, чтобы незаконно получить страховую премию.
Откуда
да?
ты узнала? Откуда? Ведь это же неправда.
Я знаю, мама. Ты, по-видимому, считаешь меня все еще ребенком. Я давно об этом догадываюсь. А сейчас... Вот чье-то бескорыстное доброжелательство открывает нам нашу фамильную тайну во всех подробностях.
Открытка от кого? Аноним. Какая подлость. Отец был совершенно невиновен. Я тебе сейчас все расскажу.
Я знаю. И ни минуты в этом не сомневаюсь. Доктор Штайнец рассказал мне все это дело во всех подробностях.
Он знает.
Я показала ему вот это.
Он все знает.
Ну, и забудем об этом. Ты не волнуйся, мама. Ты только не волнуйся. Ведь я заговорила сейчас об этом. Совсем не для того, чтобы бередить твои раны.
А просто ты должна знать, что я достаточно смело смотрю жизни в лицо. Больше доверия, мама. Ну, забудем об этом. Кончим. Ну, скажи мне, каковы твои опасения?
Ой, у меня сейчас уж все перепуталось в голове. А скажи, господин тайный советник знает об этом?
О, конечно. Во всяком случае, я сама ему расскажу об этом.
Непременно, непременно. Инкин, мы вот сейчас с тобой говорили о подарках, что ты хотела бы получить. Угу. Ну, скажи мне откровенно, может быть, тайный советник, он подарил тебе какое-нибудь колье или кольцо на палец?
Он мне подарил столько сапфиров, рубинов, бриллиантов и еще, как они там называются. Сколько ты видишь сейчас на всех моих растопыренных пальцах.
Ой, слава Богу, слава Богу, ты меня успокоила. А то знаешь, как трудно, ведь ты же по сравнению с ним ребенок.
Ну, насколько мне известно, тайный советник не возражает против этого.
Вот ты опять шутишь. Инкин, ну скажи мне еще, что тайный советник, он с тобой ничего не говорил о браке. Он тебе не делал предложения.
Нет. Но это и не нужно. Потому что если он не станет моим мужем, то я пущу себе пулю в лоб.
Инкин, что это за возвратные выходки? Откуда у тебя такое сомнение? Ты что воображаешь, что он в тебя действительно влюблен? Это фокусы, дитя мое, это стариковские штучки. А ты мне слишком дорога, чтобы служить лакомым куском, как он старого развратника.
Довольно, мама. Ты не должна так говорить о нем. Если бы ты только знала этого человека, ты бы никогда так о нем не говорила.
Что такое? Столько лет человеку тебе делали предложения молодые люди, инженеры, врачи, и вдруг...
Да, вдруг. Именно вдруг. Вдруг. Когда я увидела его впервые... Да разве это можно? Разве об этом расскажешь? Молодые люди! Но что они могли мне дать? А Матиас Краузен? О! Я переродилась. И если я доживу до 90 лет, я и тогда его не забуду. Не растеряю этих драгоценных крупиц его души, которые он мне дал.
Что это за крупицы, Инки?
Это не выложишь на стол, мама.
Да?
А вот здесь был господин Ганнер.
А, Клямротовская ищейка.
И фролин Бетина тоже...
Кривобокая святоша. Она готова меня съесть, еще бы. Ведь она прекрасно знает, что не сегодня, не завтра я развею ее кладбищенские чары. Я вырву его из этого осиного гнезда. Ну, ну, мама. Не будем портить этого чудесного утра. Ты знаешь, что-то у меня после шоколада ужасно аппетит разыгрался. Пойду-ка я отрежу себе хлеба. А ты знаешь, в сущности ведь очень неплохо, что мы с тобой так поговорили, правда? Стало все гораздо.
гораздо яснее.
Ох, про себя я этого сказать не могу. Инкин, мы окружены врагами.
Какими врагами, мама? Я вижу перед собой друга, единственного и незаменимого. Здравствуйте! Наконец-то!
А который из этих рук предназначен для пожатия?
Обе!
Здравствуйте, Инга. Здравствуйте, фрау Петерс.
Здравствуйте, господин тайный советник. Простите, мне нужно к детям.
Ваша матушка чем-то расстроена?
Я ужасно рада, что вы пришли. Но почему же вы так долго не приходили? Я измучилась, дожидаясь вас.
Утешаюсь во всяком случае тем, что вы не лишились аппетита.
От радости я его потеряла.
А где же хлеб?
Ой, где-то уронила. Простите, оказывается, съела.
Вот как. Да. Только здесь, только в этом волшебном уголке мне хочется жить. Крепился целых 3 дня и не выдержал.
Зачем же крепились? Разве это вас тяготит, и вы этого не хотите?
Нет, я этого хочу. Но я не должен этого хотеть.
Признание малоутешительное для вашего светловолосого друга, как вы меня иногда называли. Но сейчас, когда вы уже здесь, гоните прочь унылые мысли, вы посмотрите вокруг.
Да, прекрасно. Что это? Свадьба?
Нет. Кристины, что, по-моему, гораздо веселее.
Колокола оповещают небо о появлении на земле нового маленького гражданина.
Ну, вряд ли это небо сколько-нибудь интересно, но звучит это красиво.
Не надо так говорить, Инкин. Романтика исчезла из мира, но вокруг вас она должна цвести полным цветом.
А что толку в этой романтике, если она не может развеять печали ваших глаз? Я вижу, в ваших глазах опять залегли тени прошлого. Но вы же сами говорите, что это призраки.
Тени прошлого оставили после себя живое наследство.
Откажитесь от него.
Это не единственный для меня выход.
Я знаю только 2. Или все оставить так, как оно есть, или беру ваши собственные слова. Подкинуть берега прошлого навсегда.
Я знаю и 3-й.
Какой?
Это тот, который избрал бы в свое время Сенека или его последователь Марк Аврелий, выход, который древние называли стоическим. Им завершается не только какое-нибудь дело, но и сама жизнь.
Как последнее средство, выход неплохой. Что ж, это и для меня выход.
Что?
Неужели вы думаете, что я не смогу сделать того же?
Инкин, что вы говорите? Разве можно так кощунствовать? Что для меня естественно и законно, то для вас преступление.
Кто? Кто установил этот закон? Я его не знаю.
Инкин, это же безумие. Потом я вовсе не сказал, что этот выход дело для меня решенный. Но не закрывайте мне эти пути. Не лишайте меня этого права.
А кто дал вам право решать за меня, в чем мое счастье, в чем мой покой? Это жестоко. Хотя бы по одному тому, что совершенно бесплодно. Иного выбора я для себя не предвижу.
О, если так, будь проклята сама мысль об этом. К
Клянусь вам, Инкин, я отказываюсь со всей решительностью. Я отбрасываю этот твой, я не должен был.
Именно вам я не должен был даже заикнуться.
К чему? Именно мне? Не потому ли, что по этому пути так необдуманно пошел мой отец?
Нет, нет, нет. То есть я слышал об этой печальной истории, мне о ней рассказывали, даже пытались этим повлиять на нашу дружбу. Инкин, здесь совсем-совсем другое.
Что же? Что?
Вы поймите, я не имею права подогревать ваше сочувствие, ну, скажем, вашу симпатию ко мне. Я не имею права цепляться за вас, как за якорь спасения. Ах, Инкин, будь я моложе, разве такой разговор мог бы возникнуть между нами? Я окружил бы вас такой жизнью, но где я возьму сил для этого теперь?
Где? Там, в горах Суаны. Да-да, именно там, на вершине Монте-Дженерозе, подобно этому санскому еретику, сбросившему с себя рясу священника и соединившему свою судьбу с дикой пастушкой. Кто принес мне эту чудесную книгу? Вы? Я ее не знала. Кто раскрыл мне эти золотые, незабываемые страницы? Вы? Вы, мать, осочаровали меня этой языческой поэмой, этой неумирающей песней любви, освобожденной любви, Матиас! Так почему же вы молчите? Ведь эта песня написана для двух голосов. И вы молчите. Вы можете молчать. Я знаю, что замыкает ваши уста.
Мои годы и...
Неправда, нет! Это семиглавый дракон семьи долга и приличий. Ревниво залег на вашем пороге, караулю малейшие ваши движения. Бог мой! Да неужели же, ну разве вы не слышите, ведь целый мир голосов зовет вас на солнечные просторы. Неужели вы их не слышите, Матиас?
А если б я мог их не слышать?
Так зачем? Зачем же это сопротивление?
У меня его осталось ровно столько, чтобы ответить тебе словами Гёте. Мрак во мне сменяется светом, сияние рая чередуется с глубокой ночью. Но когда на меня нисходит райское сияние, я вижу синее небо и тебя, красные лилии и тебя, золотые звезды и тебя, солнце и тебя. Везде и во всем я вижу тебя. Тебя, моя Инкин.
О, Матиас.
Но затем наступает черная ночь, и семиглавый дракон поглощает все.
Нет, но и тогда, и там ты видишь меня. Меня. И наваждение исчезает.
Сцена на балу и сцена у балкона из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств Рапопорт. Роль исполняет Ромео, заслуженный артист республики Юрий Петрович Любимов, Джульетта Людмила Васильевна Целиковская.
Коснулся грубый. Чтоб смыть кощунство, я даю обет. К моей святой споломничают губы и зацелуют святотатство след.
Святой отец, пожатие рук законно, пожатие рук естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, прикладываться надобности нет.
Однако губы нам даны на что-то.
Святой отец, молитвы воссылать.
Так вот молитва, дайте им работу. Склоните слух ко мне, святая мать.
Я слух склоню, но стан склонять не стану.
Не надо наклоняться, сам достану. Вот с губ моих весь грех теперь и снят.
Зато мои впервые им покрылись.
Тогда отдайте мне его назад.
Мой друг, где целоваться вы учились?
Куда уйду я, если сердце здесь? Вращайся в круг планеты, бедный спутник. Что за блеск я вижу на балконе? Там брежет свет. Джульетта, ты как день. Встань у окна, убей луну соседством. О, милая, о, жизнь моя, о, радость! Стоит, сама не знаю, кто она. Губами шевелит, но слов не слышно. Пустое, существует взглядов речь. О, как я глуп, с ней говорят другие. Две самых ярких звездочки – спеша по делу с неба отлучиться, просит ее глаза покамест посверкать. Ах, если бы глаза ее надели, переместились на небесный свод, при их сиянии птицы бы запели, принявши ночь за солнечный восход. Стоит одна, прижав ладонь к щеке. О чем она задумалась украдкой? О, быть бы на ее руке перчаткой. Перчаткой на руке.
О, горе мне.
Говорил что-то.
Ромео, как мне жаль, что ты, Ромео, отринь отца, да имя измени. А если нет, меня женою сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть.
Прислушаться дальше или ответить?
Лишь это имя мне желает зла. Ты был бы ты, не будучи Монтекки. Что есть Монтекки? Разве так зовут лицо и руки, ноги, грудь и плечи? Неужто больше нет других имен? Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео, под любым названием был бы тем верхом совершенств, какой он есть. Зовись иначе как-нибудь, Ромео, и всю меня бери тогда взамен.
Оп, рукам! Теперь я твой избранник! Я новое крещение приму, чтоб только называться по-другому.
Кто это проникает в темноте в мои мечты заветные?
Не смею назвать тебя по имени. Оно благодаря тебе мне ненавистно. Когда бы оно попалось мне в письме, я бы разорвал бумагу с ним на клочья.
Десятка слов не сказано у нас. А как уже знаком мне этот голос? Ты не Ромео, не Монтеки ты.
Не тот, не этот. Имена запрета.
Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебя ждет неминуемая смерть, когда тебя найдут мои родные.
Меня перенесла сюда любовь. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все. И потому что мне твои родные?
Тебя увидят и убьют.
Твой взгляд опаснее 20 кинжалов. Взгляни с балкона дружелюбнее вниз. Это будет не от них кольчугой.
Попадись им только на глаза.
Меня плащом укроет ночь. Была б лишь ты тепла со мной. Если ж нет, предпочитаю смерть от их ударов, чем долгий век без нежности твоей.
Кто показал тебе сюда дорогу?
Ее нашла любовь. Я не моряк, но если б ты была на крае света, немедленно мига я бы не страшась пустился в море за таким товаром.
Лицо спасает темнота. А то б я, знаешь, со стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне. Хотела б я восстановить приличие, да поздно, притворяться ни к чему. Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, что скажешь да, но ты не торопись, ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер не ставит ни во что любовных клятв. Не лги, Ромео. Это ведь не шутка. Я легковерной, может быть, кажусь. Ну ладно, я исправлю впечатление и откажу тебе в своей руке, чего не сделала бы добровольно. Конечно, я так сильно влюблена, что глупой должна тебе казаться. Но я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц. Мне следовало бы сдержаннее быть, но я не знала, что меня услышат. Прости за пылкость. И не принимай прямых речей за легкость и доступность.
Мой друг, клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев.
Нет, не клянись луной в месяц раз меняющийся, это путь к изменам.
Ты чем не клясться?
Не клянись ничем. Или клянись собой, как высшим благом, которого достаточно для клятв.
Клянусь. Когда бы это сердце?
Не надо. Верь. Как ты мне не мил, мне страшно, как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча. Как блеск зорниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зорниц. Спокойной ночи. Я тебя желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна.
Но как покинуть мне тебя так скоро?
А что прибавить к нашему сговору?
Я клятву дал, теперь клянись и ты.
Я первая клялась и сожалею, что дело в прошлом, а не впереди.
Ты бы эту клятву взять назад хотела?
Да, для того, чтобы дать ее опять. Мне не подвластно то, чем я владею. Моя любовь без дна, а доброта, как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче. Меня зовут, я ухожу, прощай. Иду, иду. Смотри, не забывай, я, может быть, вернусь еще постойка.
Святая ночь. Святая ночь. А вдруг все это сон? Так непомерно счастье. Так сказочно и чудно это все.
Еще два слова. Если ты, Ромео, решил на мне жениться, не шутя, дай завтра знать, когда и где венчание. С утра к тебе придет мой человек узнать на этот счет твое решение. Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой повследую повсюду. Но если у тебя в душе обман, иду сию минуту. Но если у тебя в душе обман, тогда немедленно оставь меня и больше не ходи. Я завтра справлюсь.
Я клянусь спасением.
100 000 раз. Прощай.
100 000 раз вздохну с тоской вдали от милых глаз. К подругам мы, как школьники домой, от подруг, как сумкой в класс зимой.
Обратно, но я в неволе, мне кричать нельзя, а то б я эхо довела до хрипа немолчным повторением этих слов. Ромео, где ты? Где же ты, Ромео?
Моя душа зовет меня опять, как звонкий ночью голоса влюбленных.
Ромео!
Милая.
В каком часу прислать мне завтра за ответом?
В 9.
Да, это ведь 20 лет я и заждусь. Что я еще сказать хотела?
Припомни, я пока не постою.
Постой, пока мест я опять забуду, чтоб только удержать тебя опять.
Припоминай и забывай, покуда себя не помню, буду я стоять.
Почти рассвет. Пора тебе исчезнуть. А как, скажи, расстаться мне с тобой? Прощай, прощай, разойтись нет мочи. Так утвердить бы век спокойной ночи.
Прощай, спокойный сон к тебе приди, и сладкий мир разлей в твоей груди.
РВ. Мадемуазель Нетуш. Постановщик спектакля «Народный артист Советского Союза» Рубен Николаевич Симонов. Роли исполняют Флоридор, заслуженный артист республики Владимир Иванович Осенев, Дениза, Людмила Васильевна Целиковская.
Незаметно. Мне дали ногой пинка в спину. Наверное, не знаю, но что-то мне говорит, что заметно. Черт его подери! А еще полковник. Обращение. Привык так обращаться с солдатами. Ну и не понимает чистого искусства. Прям не знаю, как показаться госпоже нашей начальнице. Нахал. Невежа. Ну ничего, я им тоже как следует врезал. Спиной по ноге. Вы не думаете, пожалуйста, что я трус. Я обратился в бегство единственно потому, что здесь была замешана женщина. артистка Коринна, примадонна оперечного театра в здешнем городе. Если бы я не удрал, это было бы погибелью для нее. В такую минуту величайшая храбрость состоит именно в том, чтобы быть трусом. Но спросят меня, каким сцеплением обстоятельств вы, серьезный органист, очутились у Коринны? Я вам скажу. Потому что я написал веселую оперетку. Вы, да я. Я органист при монастыре небесных ласточек и написал оперетку. Слова и музыку все сам. Под названием «Мадемуазель Нетуш». А месяц тому назад я отнес мое произведение директору местного театра. Ну, директор оказался человек новый, он еще не прогорел, он еще полон розовых надежд и ожиданий. Он прочитал мое либретто, и вот через несколько дней я по городской почте получил извещение, что моя оперетта принята, ее будут ставить. Ну, с этой минуты я раздвоился. Во мне теперь существует два человека, Августин органист и Флоридор автор легкой оперетки. К себе внимание прошу, я здесь два имени ношу, как Августин веду я хор, а в оперетке Флоридор. Как Августин я очень строг, со мной шутить помилуй бог, зато игривый Флоридор всегда готов на всякий вздор. Вот так в одном живем вдвоем, то Господу, то вам поем. Я не притворщик, я поэт, для церкви и для оперет легко привыкну к двум местам. Я поспеваю тут и там. Когда б начальница моя открыла бы истину, кто я, как двухсторонен Божий дар, вот с ней случился бы удар. Пока же я для здешних стен не Флоридор, а Аугюстен. Это Флоридор перелезал тут через забор. Флоридор по приглашению артистки Карины был у нее на квартире. Сидел с ней вместе, рядом, в ее розовом будуаре. Карина пела. В восторге я упал к ее ногам, стал целовать ее маленькие ручки. Вдруг дверь с треском раскрывается, и врывается полковник. И через несколько секунд я удирал по задней лестнице, чувствуя на своей спине отпечаток чужой ноги. Ну, в здешнем заведении Флоридор, конечно, не знаю. Никому и не вдомек, что здесь под величавым созданием Баха и Перголезе приютилась шаловливая партитура. Ох, так меня расстроил этот полковник. Придется принять лекарство.
Наша милая мать-начальница приказала дать вам мне добавочный урок.
Ну, очень вредно. Я вам прямо скажу, что это чрезвычайно вредно. Что вы трудитесь, трудитесь без всякого отдыха.
Ну, я просто хотела повторить, могу я это сделать?
А что здесь повторить?
А потому что мне придется петь перед публикой в следующее воскресенье.
Ну и споете,
Клава. А вы мне это запрещаете?
Ну, запрещаю, потому что надоело.
Это одной. Неверно. С педагогической точки зрения.
Это что, начальник?
Похоже, да?
Похоже.
Я пропою только один раз, если позволите. Это недолго.
Ах, один раз? Да. И больше приставать ко мне не станет?
Не стану.
Ну, извольте, пойте.
Gloria in excelsis.
Не виноват. О, это же ошибка. В миноре надо петь. Что вы минор от мажора отличить не можете?
Могу.
Ну, позвольте дальше.
Что это вы играете?
Кто-то хотел надо мной подшутить. Стащил тут у меня совсем другую музыку и рассовал лиски среди нот серьезного пения. Что вы сказали?
Я ничего не сказала.
Но вы смеялись, вот вы опять смеетесь. Это вы, я уверен, что это
вы. Ну, если уж вы так уверены.
Еще сознается, скромница такая, да ведь вы.
Я рыбоставь, ну и больше ничего. Я тут часто замечала, что среди нот серьезного монастырского пения вы припрятываете какие-то листочки. Ну вот, и вчера, когда никого не было, я пришла и взяла.
Пришла и взяла. И говорит это так просто, как будто бы ничего не случилось. Скромница такая, их вы, лиса Патрикева.
Дорогой мой, как это вы мило сказали.
Мило? Вот да. Посмотрим, найдет ли это милым госпожа начальница, когда я скажу.
Что вы скажете?
А вот то, что вы себе здесь позволяете.
Полно, пожалуйста, ничего вы не скажете, госпожа нашей начальнице.
То есть, а я вам говорю, сейчас же расскажу.
Нет, не скажете.
А я вам говорю, сейчас же пойду и расскажу.
Не скажете.
Что это за распущенность такая, как распустились
что
дети?
Что это такое? Ничего вы не скажете, госпожа наша начальница, и про
правильно сделаете. Потому что прежде всего вам пришлось осознаться, что вы, органист при монастыре Небесных Ласточек, написали развеселую пьесу, которую вот уже месяц репетирует у нас в городском театре и сегодня первый раз...
Говорите вы тише! Откуда вы знаете?
Одна из ваших музыкальных тетрадей была завернута в газету, и оттуда я все узнала. Так это правда, да? Именно сегодня первое представление.
Ну, раз вы знаете, не могу же я это скрывать.
Как же это вы ходите туда незаметно? Ведь мы-то все думаем, что вы сидите в келье и работаете.
Я знаю часы, когда в саду никого не бывает. Но. По кустам пробираюсь до стены.
Перелезаете?
Перелезаю.
А следы как же?
А у меня есть приспособление. Я заметаю. А потом раз, два, три.
Через стену.
Через стену. Ага. Ну, то есть так же в обратную сторону.
Перелезаете.
Опять перелезаю через стену.
Заметаю.
Заметаю. Паша,
ну, вы с вами с этими юбками невозможно.
Что это невозможно?
Перелезать.
Куда?
Если бы вы знали, как мне хочется попасть на ваше первое представление.
Что, ой, что, ой. Что? Вы воспитанница пансиона Небесных Ласточек? В театр? На представление?
Ну и что же, ласточки, птички веселые.
Скажите, пожалуйста, что вы думали? Это, пожалуйста, не смотрите на меня такими глазами. Все равно из этого ничего не выйдет. Я лучше во всем признаюсь госпоже начальнице, чтобы из этого не получилось.
Ну хорошо, что вы сердитесь? Я ведь и сама знаю, что это невозможно.
Ну ты же должна знать, что вы думали в театр, в оперетту.
Это ведь все только от того, что я в восторге от вашей оперетты. Я ее изучала целую ночь.
Она вам понравилась?
Ой, выше всяких похвал. Вы знаете, это произведение гения.
Давай.
Оно отмечено божественным творчеством.
Да вы знаете, там есть удачные местечки.
Особенно песенка о турецком барабане.
А барабане?
Но более всего мне понравился дуэт.
Это какой?
Дуэт принцессы и оловянного солдатика.
Вы знаете, дуэт это то, что называется удачные страницы.
Удачные страницы! А мысль-то какая гениальная, а? А что, любовь принцессы к свинцовой кукле к оловянному гренадеру? Только вы знаете?
Да.
Вот здесь у вас есть одна нота.
Да.
Она как будто бы с одной стороны ваша,
да.
А с другой стороны не ваша.
То есть как это не моя нота? Как это не моя нота, когда все ноты
а
мои?
А вот, например, как вы споете вот эту ноту?
Очень просто, в до мажоре.
Будьте здоровы.
Нет, я говорю, спою в до мажоре. Да нет, я здоров! Я говорю, спою в до мажоре! Все это украшение, форшлаг. Ну что вы ничего не понимаете? Учишь, вас учишь, ничего в музыке не разбираете.
Ну в таком случае ваш дуэт еще прелестнее, чем я его себе представляла. Знаете что?
Что?
Давайте сейчас его здесь споем и станцуем, а?
Здесь? В пансионе?
А что? Вы увидите, как легко я схватываю вашу упоительную музыку.
Я понимаю, ну а вдруг войдет госпожа начальница тогда что?
Да мы сразу перемахнем на Господи помилуй. Ну, решайте скорее. Так, я начинаю дуэт принцессы и оловянного солдатика.
Задавала важный тон.
И вот она в него влюбилась.
При первом взгляде не чинясь.
Влюбилась в любви открылась.
Горячей речи излилась.
Но он не тронутый ничем. Оставался глух и нем. Клятвам ее был совсем не рад.
А почему? Ха-ха!
Да потому, что полуранным был солдат. Да потому, полуранным был солдат.
Мяу, мяу, молодец, солдат, тогда.
Мяу, мяу.
Мяу, гав-гав-гав,
рм-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Весна умела, но
сойдет. Знал солдат, что ему тут никак нельзя попасть в просак.
Принцессе стало очень жалко.
Что так предмет ее упрям.
Что он стоял пред ней, как палка.
И руки все держал по швам.
Дожидаясь безнадежно.
Она его в полон взяла.
И жгучим поцелуем нежно.
Всего героя обожгла. Но от жары такой ужасный.
Таять стал солдат несчастный.
И тускнел его наряд. А почему?
Да потому, что оловянным был солдат.
Да потому,
оловянным был солдат.
Чин! Мяу! Мяу! Молодец, солдат Тайда!
Мяу! Мяу!
Мяу! Мяу! Гав-гав-гав! Рыб-дам-дам-дам-дам-дам-дам! Весьма умел, ловил свое дело! Нам солдат, что ему тут никак нельзя попасть в просак!
И в песне есть, конечно, он.
Родился от всего романа.
Куда мы целые эскадры? Рановато вам такие вещи слушать. Ну, будите-ка,
нет, нет, нет.
Уходите, уходите, уходите. Нет. Родился от всего роману.
Куда мы целый эскадрон 1500 садников с оружием?
Готовы тотчас выйти в бой.
Так мы порой игрушкой служим.
В порту неветреной злой.
Но наездники и кони были положены на картоне.
И отправлены в ларец. А почему?
Да к тому, что полаганным был отец. Да к тому, полаганным был отец.
Чи-мяу, мяу. Молодец, солдат, тайда.
Мяу, мяу,
мяу, мяу, гав, гав, гав.
Рык-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. Весьма хвавел, умел свой дел. Знал солдат, что его тут не надо. Нельзя пульпой с просак.
Скорей, начальник, урок.
Зря перемахивали на Господи, помилуй.
Скажите, пожалуйста, что она здесь распевала, а? Эх, вы скромницы, эх, вы лиса Патрикевна, эх, красавицы, да ведь все вы такие. Красотки, 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 кабаре, понятно вам жить, как наслаждение.
Изящны, беспечны, красотки из кафе. Мужчины от вас всегда в восхищении. Красотки, 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 говоря.
Понятно вам жить, как наслаждение. Программу можно изменить, и слова без конца любить. Ведь угодно нам быть сладким наслаждением.
Возьмите меня в театр.
Ни за что, чтобы всем разболтали, ни за что.
Возьмите меня в театр, а? Я буду вести себя скромно и благоразумно, возьмите
и
меня.
И никакого плутовства проделывать
я
не станет.
Я буду сидеть с книжкой в руках, возьмите меня
ну
в
хорошо,
театр.
Вы только скромный и благоразумный.
Через край благоразумно, через край. Прощай, мой пансион, в Париж меня мчит вагон. Прощальный вам я шлю поклон, мои друзья.
Париж к себе зовет, не знаю, что меня там ждет, но не страшась, не споткнет, я. Слеза течет из глаз,
мы покидаем вас.
Учиться через час наш парламент.
Васильевна, позвольте от имени Совета Дома актеров и от всех присутствующих сегодня здесь поблагодарить вас за ваш труд и за то большое удовольствие, которое мы все получили, и вы видите, что такие долгие аплодисменты и дружные подтверждают мои слова. Вы знаете, из зрительного зала, смотря на вас, я вспомнил. У Чехова есть, он говорит, что соловью безразлично на каком дереве петь. он все равно остается Соловьем. Вот я, смотря на вас, почему-то вспомнил это вот чеховский такой, я забыл какой-то рассказ маленький, потому что действительно вы сегодня пили на таком дереве, где сучья, так сказать, сухие сучья, ничего нет. Вы понимаете, вот кафедра изображает орган. Еще здесь вы Джульетту вылезали на какое-то таком каком-то сооружении невероятном. Но вы все равно остались Соловьем. И потому что все, что вы сегодня делали, это было овеяно таким тонким вкусом, изяществом и, главным образом, женственностью. Вот это такое качество, такое дорогое, оно так украшает и вас, и сцену, на которой вы выступаете, что хотелось бы, чтобы вы и дальше сохранили эти великолепные качества, которые делают актера с большим вкусом, так сказать, это делают, его отличают от всех других и делают действительно большим актером, за что вас все и любят, за такой тонкий вкус. Вот позвольте еще раз поблагодарить вас и на этом уровне постараться и дальше продержаться в вашем творчестве.
Спасибо.
Мне хочется от всей души поблагодарить почтивших меня сегодня своим присутствием людей, моих педагогов, моих просто друзей, просто зрителей, моих товарищей по искусству. Мне сегодня очень радостно, конечно, но и в то же время грустно. Радостно, потому что я живу, дышу, работаю в моем любимом деле, в моей любимой профессии. А грустно, потому что мне всегда кажется, что что-то самое главное не сделано. Что то, что я могу сказать в театре, еще не сказано. Или сказано, но недостаточно хорошо, недостаточно глубоко, недостаточно для того, чтобы воскликнуть. Вот я, наконец, поймала синицу счастья за хвост. И вот, получая новую роль в театре или в кино, мне всегда кажется, что вот именно здесь и будет зарыта моя синица. Спектакль выходит. Роль сделана так или не так, хорошо или не очень хорошо, или плохо. И все равно синица парит где-то высоко-высоко в недосягаемой высоте. Поэтому вот я и сегодняшний вечер, конечно, очень волнительный для каждого из нас, тот, кто побывал на этих подмостках. Я и этот вечер рассматриваю как не то, что какой-то этап, не завершение чего-то, а как лесенку, как подступы к моей синице. Я благодарю вас за теплый и дружеский привет, который вы мне, который шел из зрительного зала, и мне хочется вот в этой теплоте черпать надежду, что когда-нибудь я ухвачу мою синицу за хвост, и тогда с ней выступлю отсюда.